Хвала и благодарность Господу. Мы и сегодня желаем слушать Его голос, всегда желаем слушать Его призыв, Его разговор с нами. И сегодня вечером мы вновь собрались вместе. Сюда пришли, чтобы послушать из слов Его, послушать то, что Он хочет сказать нам. Мы ведь еще не там, не достигли еще цели, но с Павлом мы можем, как он филиппийцам написал в послании, он говорит здесь в 3 главе со стиха 12, «Не так, чтобы я уже достиг его, или уже достиг завершения, но я бегу за ним». Не достигну ли его, потому что и я был достигнут Христом Иисусом. Дорогие братья и сестры, я не думаю о себе, что я уже достиг его, но одно я делаю. Я забываю лежащее позади меня и простираюсь к тому, что лежит передо мною, и преследую намеченную глазами цель, победную награду, которую ставит на вид исшедшее во Христе Иисусе небесное Божье призвание. И ныне все мы, стремящиеся к цели, хотим обращать и наши мысли к ней. А если вы о чем-нибудь другого мнения, то Бог дарует вам ясность и в этом. Только будем неуклонно продолжать идти дальше в том же убеждении. До сего места это драгоценное святое Слово Божие. Я думаю, что мы можем полностью согласиться с этими словами, которые Павел здесь пишет, вместе с ним так говорить. Не то, чтобы я достиг уже, или же достиг завершения. И мы знаем, у нас еще многого не хватает, но мы не должны отчаиваться. Как и те не отчаивались, так и мы. Мы простираемся вперед к лежащей впереди цели. Мы не оглядываемся назад, мы не даем останавливать себя, но спешим к Нему навстречу. Мы поднимаем наши глаза и смотрим на то, что Господь хочет нам сказать. Так же и те в свои времена. Не было для них дороги назад, ни для Павла, ни для тех, которые уверовали. Они оставались верными Господу, и если даже путь вел через скорби, через преследования, через посмешение и все другое. Все должно было так быть. Но они знали, что было для них приготовлено. И я думаю, мы также знаем, что нас ожидает. То, что нам Господь обещал. И в этом мы держаться хотим твердо, и не хотим мимо этого идти, но твердо держаться всего этого. И с верою всегда дальше укрепляться, потому что мы знаем Его пришествие очень близко. Мы очень рады, что и сегодня можем молиться Богу, Его имя прославлять. Теперь мы встанем для этого. Мы прославляем Твое имя сегодня вечером, Господь. Мы благодарим Тебя из глубины нашего сердца за то, что мы можем быть здесь, за то, что мы можем принимать Твои слова. И сегодня вечером, Господи, Ты говори к нам, Господь. Мы хотим также с Тобой говорить прославление, моление, да вознесется Твоему имени, Агнец Божий, благослови нашего врата, который снова с нами. Благослови его мощно и нас всех. Мы молимся Тебе и знаем, что Ты дашь нам более наших представлений. Аллилуйя Твоему имени. Аминь. Хвала и благодарность Господу за это великое преимущество, что мы можем быть здесь, молиться Богу. Я думаю, я всегда повторяю те же самые слова, когда я прихожу сюда вперед, но мы ведь привыкаем к этому. И эти слова, они ведь выражают суть всего. Мы Богу благодарны за то, что мы можем собираться вместе, за то, что мы имеем Его Слово, и за то, что оно было открыто нам. Я не знаю, когда брат Кубка хочет поехать домой сегодня вечером или завтра до обеда. Завтра до обеда, ты говоришь? Завтра до обеда. Ну, хорошо. Тогда я передаю вам отсюда уже сейчас приветы. Сейчас приветы всем. Также передаю из Пакистана сюда приветы от братьев и сестер. Мы имели прекрасное собрание там. И конференция была, которая была определена для всей страны. И много было гостей там. Когда я сюда зашел сейчас в зал и увидел некоторых людей, я немножко опечален был в первый момент. Но потом я подумал о двух событиях. Первое — это когда наш Господь не имел больше масс вокруг Себя и даже Своим близким друзьям сказал, «Хотите ли и вы идти от Меня?» Он должен был в тот момент был очень печален. После всего того доброго, что он сделал для тысячи людей, исцелял, благословлял, насыщал, и внезапно они уже не окружали его, эти массы. Его наверняка это опечалило сильно. Но другая сторона, мы были с Русом в свое время в Соединенных Штатах Америки и были в доме молитвы брата Брангама. Там вечером тоже было мало людей, меньше, чем сегодня здесь в зале. Может быть, половина тех, которых сейчас я вижу передо мной здесь сегодня вечером. И я должен был просто думать обо всем. Как времена меняются, как обстоятельства меняются. Но один остается всегда тем же. На нем ничего не изменяется. И кто с ним остается, с ним тоже ничего не изменится. И мы можем сказать, что мы с Божьей помощью идем тем же самым путем, который Господь Бог с нами начал. У нас нет никаких-то экстренных учений, мы не приняли никакие-то искаженные учения, ничего не добавили к Писанию, никаких истолкований, но верим тому, что Бог нам оставил в Слове Своем и открыл нам. В Пакистане, может быть, такое число людей пришло большое, возможно, потому что в таких странах это привычно, что когда такое собрание, конференция, приглашают из правительства людей, из парламента, из Исламабада, когда в газете прочитали, что брат Франк приедет туда. И было больше людей, чем ожидалось в тех собраниях. У нас было больше проповедников там наверняка, чем сегодня здесь в зале сидящих братьев и сестер. Они пришли большим количеством туда, но это мы, конечно, рады были этому, что люди приходят. Но чтобы вам сказать, просто отношение там другое ко времени, к собранию. Если в 7:30 начинается богослужение, братья приходят в 7:30 там и говорят, «Ах, брат Франк, мы теперь пойдем чаек попьем сначала». Да, представьте себе. Я же сказал, подождите, я думал, что богослужение начинается в 7:30. Ну да, оно начинается, но мы попьем сначала чай, а потом посмотрим. И так, 7:30, если начиналось собрание, то я начинал проповедовать только в 9:00 с проповедью. Но потом богослужение продолжается, никакой роли не играет, никакой точности не нужно никому. Люди сидят, пока проповедуются, после проповеди дальше сидят. У них совсем другое отношение, у них другое совсем отношение ко времени. Они не связаны совершенно со временем, как мы здесь. Это удивляет, но вообще-то было прекрасное время, и Господь благословлял нас там. И в этом ведь вся суть. Почему я уже раньше вернулся, чем запланировал, имеет свою причину. В Персидском заливе я хотел в Барайн заехать, повстречаться с некоторыми братьями. И у меня в паспорте была печать, маленькая печать израильская. И это не понравилось совершенно в этой арабской стране, когда этот чиновник увидел печать израильскую, тогда со всеми шутками было конец всем шуткам. И что он не порвал мой паспорт, это было еще удивление. Я должен был срочно со следующим самолетом оставить эту страну. Он бесновался, кричал и все против Израиля и выкрикивал негодование. Это смертная ненависть, о которой мы можем читать в газетах. Но когда в газетах читаешь, мы далеко от этого всего. Но когда там впрямую все это переживаешь, то это просто катастрофа. Но, как бы сказать, эта лекция для меня была, и я благодарен Богу за это. Мы видим в самом, как бы сказать, воочию, какая ненависть у людей. И как бы перекинуть мост сейчас Галатам в этой мысли, что там написано «тот, который по плоти преследовал того, который был рожден по духу». Как тогда по земному, чисто по земному, была ненависть, так же и духовная ненависть, она присутствует. И невозможно в этом ничего изменить. Никакой возможности нам изменить что-то в этом. И даже Бог не хотел это изменить, и до конца все это останется. Но блаженны мы, если мы знаем, что мы не ненавидим, но нас ненавидят. И это так прекрасно, это знание, так прекрасно это знание, если мы знаем, на чьей стороне мы стоим, то есть на стороне Божьей. И вы ведь знаете, что пророки и все мужи Божьи, они тоже, их тоже не любили, их тоже не приветствовали, но они были любимы Богом. В этом вся суть, дорогие. Как вы видите, я некоторые места записал себе в записочку, чтобы не забыть. Я тоже уже не самый молодой среди вас. Не знаю, вы почувствовали или уже поняли. Я выскажу просто так, что в последние богослужения я был опечален, и я думаю, что Дух Божий тоже был опечален. Дни Пасхи я имею в виду. И это произошло не только в эти дни, в этом году, но и в прошедший год то же самое как-то произошло. Оба раза произошло не так, как-то, как хотел бы Божий Дух и Бог. И это было здесь последнее собрание. И один брат, он преследовал меня шаг за шагом и говорил, мне Бог дал послание для общины, и мне обязательно надо это сказать. И вы знаете, как тогда происходит. Ты уходишь от этого брата, но он преследует тебя, и в конце концов ты уступаешь ему. И потом уже произошло все это. В тот момент, когда не движешься, жим Духом Божьим, но когда прислушиваешься к людям и уступаешь им то, что они желают там, тогда уже поздно. И я некоторые вещи отметил себе из Писания, места, которые для нас могут быть лекцией, нам, братьям, которые стоим впереди и проповедуем. Это бы нам всем дано бы, было бы в напутствие. И потом еще два брата были очень громкие в последний раз в молитве. И потом произошла какая-то помеха через все это, вы помните. И уже потом как-то потерялось все это, настрой какой-то божественный. И так мы хотим в будущем быть осторожными и обращать внимание на то, чтобы Бог даровал нам милость, чтобы мы единодушно, единомысленно благодарили Бога, слушали Слово Божие. И как-то так подставляли себя под волю Божию, чтобы никто не имел какие-то помехи в собрании, чтобы происходило все в гармонии пред Богом, чтобы мы все слушали Слово Божие, благодарили Его, и потом Он мог бы нас благословлять. И в первой проповеди мы ведь слышали, две мысли мне впали в мысль, две мысли, что он говорит, забывая заднее, простираюсь вперед. Иногда мы тоже так думаем, но мы должны помнить очень твердо, как здесь и написано, что мы навсегда приведены к цели. Мы, которые целеустремленно идем. Мы ведь видим, мы должны иметь цель, когда мы готовимся в путь, чтобы знать, куда идти. Если мы не знаем, куда мы идем, где наша цель конечная, тогда мы можем оставаться дома, не пускаясь в путь. Я думаю, это в Евреям 10 главе, в 14 стихе очень ясно выражается. «Ибо одним, единственным приношением Он навсегда привел к цели тех, которые освящаются». И поэтому Павел мог с такой уверенностью писать, что мы, которые целеустремленно идем, мы знаем нашу цель, которая ждет нас впереди. Мы знаем, куда мы принадлежим. Мы знаем, где мы будем. Мы знаем, что Господь приготовил для нас место. Я хотел очень коротко читать Писания, которые касаются молитвы, прочитать коротко и поговорить об этом. 1 Коринфянам, 14 глава, 15 стих и до 18. Просто необходимо, дорогие, чтобы мы из Писания это Божие единодушие имели, единомыслие, чтобы действительно прийти в равномерный шаг, в гармонию, в которую мы должны войти, если Бог хочет идти с нами дальше и может идти дальше. 1 Коринфянам, 14 глава, 15 стих и ниже до 18. Здесь только основные мысли хотел подчеркнуть. Что же следует из этого? «Я буду молиться духом, но буду молиться и умом. Я буду петь псалмы духом, а также и умом. Иначе, когда ты приносишь молитву благодарности только духом, то как может кто-то, занимающий место простолюдина, сказать «Аминь» на твою благодарственную молитву? Он ведь вовсе не понимает того, что ты говоришь. Вы понимаете, о чем здесь идет речь. Так что если отдельные молитвы совершаются, то мы должны сказать, уметь «Аминь» на эту молитву. А как мы можем сказать «Аминь», если мы не понимаем, о чем было моление? Сегодня некоторые братья молились. Мы с ними молились, с этой молитвой шли параллельно в мыслях наших. Мы слышали, что они Господу сказали в молитве. Мы то же самое сказали Господу в молитве. И потом все вместе, все сказали «Аминь» на эту молитву. Дальше. «Ты для своей личности, может быть, приносишь превосходную благодарственную молитву, но другой через это не назидается. Я благодарю Бога, я больше всех вас говорю на языках, но в собрании общины я желаю лучше сказать 5 слов умом моим, чтобы наставить других, чем много тысяч слов на языках». Речь идет, если мы находимся в Божьем служении и личное назидание, речь идет о личном назидании и о назидании общины. Через слово, через духа, через служение, через дары, но всегда идет речь о назидании, о гармоничном назидании общины живого Бога. Все то, что происходит в богослужении, оно должно и будет, если оно находится под движением Духа Божьего, будет происходить для назидания. Сначала будет личный кто-то назидаться один, но из назидания одного единственного будет приходить назидание всей общины живого Бога. И мы Богу благодарны за то, что Он поставил нас на этот путь и нам дал прекрасное разумение, полное разумение Он даст нам, когда, где и что под движением Духа Святого должно быть сделано или нет. Я думаю, что мы все чувствуем одинаково. Мы желаем, чтобы Бог пришел к своему праву, иначе мы тоже не придем к своему праву. Только если Бог придет к своему праву в том, что Он свою волю распространит над нами и воздвигнет в нас, тогда и мы на основании обетованного слова придем к своему праву, придем к своим благословениям, как Он нам и обещал в Слове Своем. В Римлянам 15 глава, 6 стих. Это Писание место, мы читали тогда уже. 15 Римлянам 6 стих. Здесь написано, чтобы вы единодушно, одними устами, могли славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим, есть две стороны. Есть личные отдельные молитвы, есть всеобщие молитвы, и Дух Божий может и там, и тут, Он может присутствовать, Он может назидать, Он может строить, Он может благословлять, Он может ставить благословение, и в нас, и через нас Он может прийти к своему праву. Деяния апостолов, 4 глава, Деяния апостолов, глава 4. Мы имеем здесь служение в древней церкви, в древней общине. Здесь 24 глава Деяния, 24 стих. Может быть, только 24, потом 31. «Когда же они услышали это, то они единодушно возвысили голос свой к Богу и молились: Господи, Ты есть Тот, кто сотворил небо и землю, море и все, что в них». И мы читаем, что они возвысили единодушно свой голос к Богу и молились. Как мы вместе поем, так же можем мы вместе молиться. У Бога нету в этом никакой разницы. Он может миллионы людей в одно время слышать. Он понимает каждое слово, Он видит каждую просьбу. Он ведь все знает. Прежде чем в наши уста входит какое-то слово, Он знает точно. Ведь Он видел нас на основании Псалма 139-го, как бесформенного зародыша. Он видел у нас уже в утробе матери. Хотя мы были бесформенным зародышем, Он видел, знал, и какими мы будем, и что мы будем. Бог всезнающий, Бог всемогущий, Бог везде присутствующий. И это мы хотим с верою для Его славы принять в сердца наши. 31 стих. «И когда они так молились, то поколебалось место, где они были собраны». И все они исполнились Духом Святым и бесстрашно возвещали Слово Божие. В единодушной, в совместной молитве, конечно, лежит великая сила, и Бог может мощно действовать в этот момент, и Духа Своего изливать, и Свои обетования исполнять. И как мы здесь читали, и Он может, что то, что Он обетовал посреди тех, которые Ему доверяют, которые верят Ему, которые благодарят Его, Он может это приводить в действие. Он это сделает, Он это сделал. Если мы в Писании читаем о вещах, которые Бог когда-то сделал, с кем-то сделал, тогда говорит брат Брангам так, что если люди собираются вместе и точно так же молятся с верою, то Бог обязан просто делать то же самое, что делал Он раньше с другими, иначе Он должен взять назад свои слова. Но Он не может ведь ни у одного так действовать, и у другого по-другому действовать. Но мы должны с той же самой верой, с тем же самым настроем приходить в молитву, с тем же самым единодушием приходить пред лицем Божьим. И потом мы еще имеем в Римлянам, 8 глава, стих 14. 8 глава, 14 стих. И это я хотел еще прочитать. Здесь речь идет в 8 главе Римлянам, стих 14, о вождении Духа Святого. «Ибо все, водимые Духом Божиим, есть сыны Божии». Здесь нам сделать нужно большую разницу между мнимым вождением Духа Божьего и истинным вождением Духа Божьего. Я уже сказал вам, мы Духа Божьего опечалили наверняка. Я не делаю с этого никакого секрета. И когда брат Купфа позвонил мне по телефону, плакал даже, сказал мне, брат Франк, что же произошло в последнем богослужении? И я должен был с собою идти на суд, как бы говоря. Я не принадлежу к тем, которые просто трубят в трубу и говорят, все было хорошо и прекрасно. Нет, мы хотим пред Богом, как настолько, насколько возможно, и нам дарована милость оставаться искренними. И если мы делаем ошибки, тогда мы хотим признаваться в этих ошибках и хотим склоняться пред Бога и молить о помощи. Но если кто-то приходит к нам, я от Духа Божьего, и мне дано от Духа что-то сказать, тогда ты, как бы сказать, притеснен им. И что тогда? Тогда думаешь, может быть, действительно что-то у него особенное. И что потом происходит? Короче, две вещи происходят. Есть действительное вождение Духа Святого, но оно происходит, конечно же, в рамках богослужения, без того, чтобы кто-то экстренно приходил, представлял себя и говорил, ударение делал на том, что у него есть какое-то слово от Бога или что. Мне некоторые вещи впали в сердце, я об этом хочу прочитать, чтобы меня и моих братьев, брата Шмидта, брата Руса и других братьев, которые служат в Слове Божьем, чтобы как бы просьбу передать вам всем, чтобы вы молились за нас. Четвертая книга Моисея, книга чисел, 20 глава, там будем читать сейчас, 7 стих. Числа, книга, 20 глава, 7 стих. Я хотел бы сегодня вечером две вещи отметить. Одно — это призвание Божие, поручение, данное Господом, и на основании этого поручения по воле Божьей действовать. А потом вторая сторона — уступать, если люди что-то требуют от тебя, и потом слуга Божий делает это притесняемым людям. Это две различные вещи. Я хочу поставить против друг друга эти вещи, чтобы для меня это была лекция, особенно для меня, а потом и для всех нас, чтобы мы в молитве пред Богом могли приводить это, чтобы Он нам помог в этом. Книга чисел, 20 глава, 7 стих. «И Господь повелел Моисею следующее. Возьми посох твой и собери общество, ты и брат твой Аарон. А затем скажи скале пред глазами их». И Лютер говорит то же самое, вообще-то. «Скажи скале пред глазами их». Перевод Лютера то же самое. «Чтобы она дала воду свою». Мы все знаем это событие, нам не нужно дальше читать подробно. Моисей был притесняем народом. Если мы вначале читаем, это был 40-й год их путешествия по пустыне. И что впадает в глаза нам? И это я хотел бы тоже отметить, что всегда в начале и в конце приходят испытания, приходят благословения. Всегда две вещи приходят, особенно в начале чего-то и в конце чего-то. Возьмем, к примеру, нашего Господа. Если мы начало берем, рождение Его, тогда исполнялись многие пророчества Писания. Он потом в Египет Его приводит. Исполняется то, что в пророчестве сказано. Младенцев побивает, чтобы исполнилось то или другое Писание. Повсюду исполнение Писания. И потом долго ничего не слышишь. В 12 лет ему как половина уже в храме о нем говорится, что он мудрые слова говорил. И потом ничего опять не слышно, а потом последняя часть, и начинается его служение, его скорби, мучения, его смерть, распятие, воскресение из мертвых. Удар за ударом события происходят. Вначале происходит, и потом ничего, а потом в конце происходят события, значимые, исторические. И исполняется то, что Бог говорил. С народом израильским было то же самое. Я не могу все подробности сегодня рассказывать, но начало, в начале исполнялось одно слово за другим. Великие знамения происходили очень прекрасно. Закон был дан. И потом пошли. И во время 40 лет немного говорится, почти ничего. Но потом... Когда эти друзья восстали на Моисея перед, как раз-таки перед входом в обетованную землю. Но давайте я вернусь к этому пункту. Числа 20 глава 7 стих. «И Господь говорил Моисею, возьми посох твой и собери общество, ты и брат твой Аарон, а затем скажи скале перед глазами их, чтобы она дала воду». Свою. Вы знаете, Моисей два раза ударил. Однажды уже хватило бы, ибо скала уже была побита. Но здесь написано: «О, вы жестоковыйные!» И мы видим из Слова Божьего, из этого взаимосвязи, что потом было расстройство. Но если мы второй стих той же самой главы читаем, тут написано, там умерла Мириам, тоже не вошла, была погребена. Но второй стих, «И так как общество не имело воды, то оно собралось против Моисея и Аарона». Вместо того, чтобы к молитву идти, мог Аарон дать воду, мог Моисей дать воду. Нет, чтобы идти в молитву, они притесняли мужей Божьих. Тогда начали действовать. Моисей действовал под притеснением народа. Он был не свободен в своем решении, как бы был бы он свободен, если бы только неслась молитва Господу, и он бы дал повеление. Господь говорил, он исполнил просьбу народа, но Бог разгневался на него. Давайте из Исхода прочитаем, из 17 главы, чтобы видеть, где Бог повелел ему ударить скалу, и где вода потом вышла. Исход 17 глава, со стиха 5. «И отвечал Господь Моисею, «Стань впереди народа и возьми с собой некоторых из старейшин израильтян, а также возьми в руку посох свой, которым ты ударил по Нилу, и пойди. Тогда я встану перед тобой там, на скале у Харива, и когда ты ударишь в скалу, то потечет из нее вода, чтобы народ мог пить». Моисей так перед глазами старейшин и сделал, перед глазами старейшин Израиля. Может быть, еще последнюю часть 7 стиха. «Есть ли Господь посреди нас или нет?» Вопросительный знак. Это было испытание. И мы видим, муж Божий, он действовал. Бог был с ним. Бог заботился о своем народе. Но Бог не хочет, чтобы мы роптали. Он хочет, чтобы мы с верой просили его. Понимаем мы эту разницу? Тогда благословение в полной мере будет на нас. Мы могли бы все эти вещи дальше читать. Это ведь был посох Божий. Что бы ни прикасался к чему, этот посох было благословение, потому что Бог благословил этот посох. Все происходило с верою. Мы читаем сейчас Второзаконие, чтобы здесь еще отметить нечто. 32 глава Второзакония. Я читаю все это по одной причине, чтобы нам, тем, которые мы вместе хотим достичь цели, привести пред нашим взором, как необходимо чтобы им великие мужи, великих мужей Божьих нести на, в молитвах их, на руках молитвы, но оставлять за Богом, распоряжаться, когда Он свое дело делает, чтобы мы не действовали под действием человеков, людей, чтобы не приходили в притеснение от народа, но были свободными под движением Духа Святого, могли бы свободно служить живому Богу, чтобы Его воля происходила в народе Божьем. Второзаконие, 32 глава, 51 стих. «Там укорял Господь Моисея и говорил, потому что вы посреди израильтян, у воды ропота в Кадесе, в пустыне Син, оказались неверными мне, ибо вы посреди израильтян не воздали мне славы, не воздали мне славы, как святому». Можно было бы и другие места Писания читать, и видеть, как быстро и самый великий муж Божий что-то может сделать не в возвещении Слова Божьего. И я хотел бы отметить очень ясно и всех вас попросить видеть эту великую разницу и понять ее. Если речь идет о возвещении Слова Божьего, тогда нет никакого влияния, тогда только одно влияние, и это есть влияние Бога. И он приходит, он приходит от Бога через Слово Божие, через Духа Святого. Но если идет речь о том, что сделать там, что сделать здесь, то может так произойти, если мы не осторожны, тогда мы действительно делаем ошибки. И я не первый. До меня было много, и после меня, возможно, будет. И мы еще думаем о том месте. Второе. Моисей, Исход, 32 глава. Там произошло тоже что-то, что запомнится надолго. Надолго запомнится и это, что здесь произошло. Исход, 32 глава, со стиха 1 можно здесь читать. Тогда уже, там опять уже был народ. И сказали, где этот Моисей, который не возвращается с горы? И там написано, они к Аарону обращались здесь. И сказали, «Встань, Аарон, и сделай нам Бога, который должен идти перед нами». Да, представьте себе, это ведь не Бог говорил, это народ сказал. Он притеснял Аарона, окружил его и сказал, «Что с этим Моисеем? Он не возвращается вообще с горы. Где он там пропал? Что нам здесь делать теперь? Давай». Они начали притеснять его и давить на него, и сказали, «Встань, давай, вставай и сделай нам Бога, который должен идти перед нами, ибо мы не знаем, что стало с этим Моисеем, человеком, который привел нас сюда из страны египетской». И что произошло? Аарон, который так был помазан елеем, что в псалмах о нем пишут, что елей с бороды капал на его одежду, весь был он в елее. Муж Божий, и все-таки внезапно народ притесняет его, давит на него, начинает давить и говорить, и он уже уступает и говорит, давайте свои золотые вещи, серьги, кольца и все, что у вас там есть, золото, давайте все сюда, и все он делает в один ковш, и что выливается золотой телец. И потом он говорит, это наш Бог, который вывел нас из Египта. Мы качаем головой сегодня на это все и говорим, как это было возможно вообще? Как могло это произойти? Это могло произойти, потому что муж Божий послушался людей. Тогда может начаться идолослужение, все, что хочешь. И для меня, я очень ясно хочу сказать, это для меня лекция большая здесь. Мы должны ответственность иметь пред Богом и должны отчитываться у Бога за каждое богослужение. Я пожелал бы, чтобы мы так в сердце взяли все это, чтобы мы каждое богослужение прилагали бы в руки Бога, освящали бы, чтобы Бог освящал это все, чтобы Бог не разрешал слугам своим ни через какие обстоятельства, никакие притеснения, чтобы не повлияли на них, чтобы они стояли твердыми в движении Духа Божьего, чтобы мы все пришли к своему праву. Это хочет Бог от нас, и это Он сделает. Мы видим это. Это всегда тогда были неудачи, когда мужи Божьи слушали людей, прислушивались. А кто через людей говорит, знаете ли вы, Бог или сатана? Кто знает из нас? Дьявол говорил даже через Петра и ученика Господа, который сказал, Господь, не будет этого с тобою. А Господь сказал, сатана, отойди от меня. Что мы знаем, когда люди говорят к нам, кто как раз-таки в этот момент говорит через человека? И поэтому, мои братья, брат Рус, брат Павел и другие братья, я и вам это дал как лекцию в напутствие, что Бог даровал бы нам милость всем в этом отношении, чтобы когда мы здесь собираемся, чтобы действительно приходили как в святое святых, чтобы ничего другого не видели и не слышали, как только Господа, и были водимы Духом Божьим. Конечно, мы качаем головой, как мог Аарон там уступить. Да, попробуйте, когда вас притеснять начнут, как Моисей мог. Он, наверное, думал, они же побьют меня камнями, если сейчас не сделаю. И что же он ударил по скале, а скала уже была ударена. Нужно было бы просто сказать скале, и вода бы появилась. В другом месте, из 1 Самуила, 8 глава, особенно хотелось здесь отметить, ведь произошло это с одним из великих мужей Божьих, Самуилом, который как подросток, как ребенок уже был посвящен в служение Господу, и внезапно приходят и к нему люди, опять же та же самая ситуация, и делают ему такой... делают такое предложение ему, чтобы он сделал. Что здесь? 8 глава 1 Самуила. Мы можем с первого стиха читать. Я читаю только 4 стих. «Тогда собрались все старейшины израильтян, пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, «Теперь ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, который будет судить нас, как это делается во всех других народах». Израиль не был другим народом. Израиль был избранным народом. Что имел общего Израиль с другими народами? Общего. Это не было его жизнью. Бог избрал его из всех народов для себя. И Господь сказал Самуилу, «Они не тебя отвергли, они меня отвергли, ибо я их царь, я их вывел из рабства». И вы потом можете читать, «В своем гневе я дал им царя, в своем гневе я отобрал у них этого царя». Но Господь сказал ему в этот момент, «Исполни им эту просьбу, дай им царя. Что вы хотите сделать против воли народа? Тогда Бог сам должен сделать это». И он сказал это, «Сделай им, дай им царя». Бог одно только может. Или же нам свою волю открыть и нам дать веропослушание, чтобы мы были готовы исполнить волю Божию. Если это не так, тогда может Бог с нас Валаамов сделать и пустить идти нашими путями. Тогда мы идем своими путями, по сердцу своему действуем. Тогда мы выбираем сделать то или другое. Самуил — особенный муж Божий. Но народ приходит к нему, притесняет его и говорит, «Мы желаем нам царя, как и у других народов». Я хотел бы для меня это, как лично сегодня от Бога, действительно по милости выпросить в молитве, чтобы Он помог нам, чтобы Он благословил нас, чтобы Он бодрствовал над нами и заботился о том, чтобы мы были под вождением Духа Божьего только. И еще одно слово, которая касается нашего возлюбленного брата Павла, апостола Павла, он останется и после этого великим мужем Божьим. Ничего в этом не изменится. Мы его будем и дальше ценить. Деяния апостолов, 21 глава, нам очень знакомое всем место. Здесь написано, можно было бы читать много здесь в этой главе. Каждый же может дома еще почитать повнимательнее, подробнее. Но я читаю здесь. Здесь ему было сказано, в 10 стихе, ему было сказано, он был в Цезарее, и Агав пророчествовал ему, что с ним произойдет в Иерусалиме. В конце стиха 14 он сказал, «Итак, да будет воля Господня». И потом Павел приходит в Иерусалим, и ученики некоторые спрашивают его, разговаривают с ними, старейшины собираются с ним, Яков собирается там, и еще другие братья. И потом разговор здесь, 20, с 20 стиха. «Когда же они услышали это, то прославили Бога. Однако сказали...» Вот слово «однако» уже настораживает. «Сказали ему...» «Однако сказали ему, ты видишь, дорогой брат, сколько тысяч существует посреди иудеев, которые стали верующими, но все они являются ревностными приверженцами закона. И так им было особенно сообщено о тебе, что ты, живя посреди язычников, проповедуешь отступление от Моисея и рекомендуешь им не обрезать детей своих и вообще более не соблюдать традиционных обычаев. Что же теперь делать? Во всяком случае, они узнают о твоем пребывании здесь. Итак, сделай то, что мы посоветуем тебе». И вот опять заново такая же ситуация. «Сделай то, что мы посоветуем тебе». И уже пошло. Мы можем дальше читать. Мы здесь имеем четыре мужа, посреди нас четыре мужа, которые взяли на себя обет. «Возьми их с собой, очисти себя вместе с ними и заплати за них, чтобы они могли остричь себе голову, и тогда все поймут, что в слухах, которые дошли о тебе до ушей их, нет ничего правдивого, и что и ты также ходишь в соблюдении закона». Хорошо, может быть, слышалось это вежливо все. «Сделай то, что мы тебе советуем». И просто по-человечески неплохо вообще-то, да? Бог допустил все это. Бог допустил все это, но мы чувствуем, что даже самые великие мужи Божьи в определенных ситуациях, они приходят в испытание. Вместо того, чтобы довериться Богу, обрезание, не обрезание, закон, не закон, довериться Богу. Павел, пусть будет все по-божьему. Но произошло иначе, чтобы они знали, что ты еще ревностный законник, отстрижи себе голову, заплати за очищение, сделай тут все, что нужно сделать с этими четырьмя мужами. Вы знаете, что там произошло. Так и произошло. По-земному мы не можем понять, невыразимо понять. Я еще раз хочу сказать, Бог допускает порою такие вещи. Но мы ведь не хотим в допустимой воле Божьей находиться. Мы хотим в совершенной воле Божьей находиться. И если со мною происходят вещи ошибочные, и я не мог бы прочитать такое в Библии, я бы отчаялся, наверное. Мне нужно было бы отчаяться, и не только мне, но и моим братьям, если бы не было такого написанного в Библии. Но если мы можем читать, что Бог над всем стоит, что Он в конце концов из наших ошибок, из наших неудач, великое дело может и из этого даже сделать. У Него все возможно, ибо никто, никакой муж Божий никогда не сделает что-то намеренно. Наоборот, если нам что-то происходит ошибочное, только потому, что мы не были осторожными. Но представьте, здесь Павел, здесь Иаков, старейшины здесь. Они так и то слышали и говорили: «Сделай то, что мы тебе посоветуем». Он сделал. К счастью, в храме дверь уже закрылась в тот момент. Это уже хорошее в этой ситуации было, что дверь храма закрылась и больше не открывалась. Но Бог имеет свой путь. Мы только видим, как мы должны быть осторожными. Я еще это себе самому говорю пред лицем Божьим, в первую очередь, чтобы мы были осторожными и обращали внимание, чтобы не пойти под влияние человеческое, чтобы не прислушиваться к другим, что мы должны делать. Уже ведь и в нашем так происходило порою. Я когда-то сказал, я никогда больше не буду слушать, что люди мне будут говорить. Я хотел бы, чтобы так и было в моей жизни. Я хотел бы так, чтобы было среди нас, чтобы Бог с нами через движение, вождение Духа Своего пришел бы к такому состоянию, чтобы абсолютно мы находились, стояли в воле Божьей, проповедовали, чтобы Он проповедовал, делали бы, чтобы Он хотел, чтобы делали, чтобы Он с радостью мог на нас взирать и тогда благословлять полной мерою, давать нам свое благословение. Деяния апостолов 21, 10 до 14 я отметил еще, и первую часть до одного стиха здесь. Мы чувствуем, с одной стороны, мужи Божьи говорят: «Пусть воля Божия исполнится». Да, мы всегда так говорим. Но потом, как вторая сторона, приходят братья к нему и говорят: «Мы то и то слышали о тебе». И они говорят, что ты не больше не ревностный законник. Теперь сделай так, чтобы люди имели впечатление, что все осталось в старом состоянии. Но ведь не осталось в старом состоянии все. Закон выполнил свою цель, исполнил свое назначение. Пророки и закон были до Иоанна, а после Иоанна было Царство Божие проповедано. И Царство Божие этот муж Божий проповедовал. И внезапно братья окружают его и говорят: «Да, хорошо, мы слышали о том, что Бог через тебя делал, мы прославляем это все». Очень хорошее начало они сделали в этой беседе. Сразу же здесь мы можем читать, когда они это услышали, когда Бог через него, что делал Бог через его у язычников, они прославили Бога, однако сказали ему: «Ты видишь, дорогой брат». Да, красиво, даже можно сказать: «Дорогой брат», все формулировать так прекрасно и вежливо. Да? Но я это говорю не как укор, я говорю только потому, что нам не надо отчаиваться, даже если происходит такое. Мы можем довериться нашему Богу, мы можем верить нашему Богу, мы можем довериться Ему полностью, как Он с Моисеем гневался на Него, а пару сотен лет назад Он был уже благосклонен к Нему на горе прославления и мог говорить с Ним. У Бога снова все хорошо. Бог даже ошибки, которые мы делаем, Он делает их недействительными и представляет их пред лицем Своим, как бы мы все сделали правильно. Мы не можем рассудком нашим понять это, но таков наш Бог. Он может из ошибок великие победы делать, и Его имя через это будет прославлено. Но эти слова, эти примеры, это ведь я сказал Господу, когда я приду в это состояние, сколько еще будет длиться, чтобы я убегал бы от всякого влияния человеков и делал то, что ты хочешь от меня, или я же вообще не буду ничего делать. И если мы потом читаем, не то чтобы мы хотим спрятаться под эти места, это неправильно было бы, но одно мы можем восклицать друг другу: «Бог, несмотря на все то, что было человеческое, что было перед Ним неправильное, Он все-таки целеустремленно в Ветхом Завете и в Новом Завете свое царство строил, свой план производил в дело, приводил в дело, и Он до самого конца это будет делать. Но мы желаем, чтобы Он с благоволением мог бы смотреть на нас, чтобы совершенная воля Божия была бы по милости над нами и совершалась в нас. Хотим мы, те мы, как я думаю, так я и скажу, те мы, которые должны служить Слове Божьим, Словом Божьим, не хотим служить Словом Божьим, но должны. Я не хочу, вы знаете, чтобы вы все знали, можете все слышать, что я сейчас скажу. Я не хочу, но я должен. Мы те, которые стоим пред Богом и с какой-то целью были поставлены здесь в общине. Хотите ли вы за нас молиться? Мы только тоже люди. Мы окружены обстоятельствами, порою зависимы от этих обстоятельств. Без того, что мы понимаем и без того, что мы в этот момент видим, что происходит. Мы видим этих великих мужей, Моисей, Аарон, все эти мужи Божьи, Самуил. Люди, мы видим, остаются людьми. Я повторяю здесь, в возвещении Слова Божьего, в исполнении пророчеств никогда не происходили ошибки. Ошибки и недостатки происходили через человеческое влияние, когда люди влияли на мужей Божьих, притесняли их, и они делали то, что народ от них требовал. Но над всем этим стоял всегда всемогущий Бог, и свой план искупительный производил в дело. И так это останется до самого конца. Будьте терпеливы с нами, молитесь за нас, но серьезно молитесь за нас, серьезнее, чем когда-либо, чтобы Бог пришел к своему праву по милости своей со всеми нами. Аминь. Дорогой Небесный Отец, и я также хочу Тебя от всего сердца поблагодарить за то, что мы имеем Слово Твое. В Твоем Слове мы видим и распознаем, на чем лежит Твое благословение. То есть, если Твои слуги делают то, что Ты им говоришь, по Слову Твоему, о Господь, мы одну имеем только просьбу в этот вечер. Ты сам поставь полностью под вождение Твоего Духа Святого. Выйми из нас, из нашего собрания, из нашей среды все то, что не славит Тебя. И поставь нас всех под влияние Слова Твоего, под влияние Духа Твоего. Возьми нас, Господь, в свои руки. Какая горькая лекция здесь, Господь, мы приняли здесь сейчас. Потому что мы людей слушали, их притеснению уступили. Господь, мы не хотим больше оглядываться назад, но как мы слышали, мы благодарим Тебя за то, что мы не имеем извинения с этими местами, что мы благодарим Тебя, что мы не одни единственные, которые послушались когда-то людей. Господь, милостивый Бог, просим Тебя, даруй милость нам в будущем. Пусть мы с этого дня, Господь, будем еще больше доверять Тебе, Тебе верить и, как Твой народ, приходить всегда пред лицем Твоим с почтением, с великим страхом, с верой и с послушанием, как было, как мы молились, чтобы мы оставили планы свои личные, оставляли там, вне дверях, а здесь собирались в страхе и в почтении. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты бодрствуешь над возвещением Слова Твоего, что Ты бодрствовал еще всегда, когда возвещалось Твое Слово. Хвала и слава Твоему великому имени. Ничего мы не берем назад, ничего нам не нужно исправлять из того, что мы проповедовали из Слова Твоего. За это я благодарю Тебя. И мы просим Тебя сейчас, как Ты нам даровал Слово Свое, даруй нам сейчас послушание, веру и вождение Духа Твоего, чтобы мы могли бы с к ударенной скале говорить, а не бить больше, чтобы благодатные времена были над нами. Аллилуйя, всемогущий Бог, Ты видел мое сердце, разрывающееся. Ты даровал мне утешение, что я не единственный, который ошибся в этом отношении. Я благодарю Тебя, Господь, и молюсь Тебе, благослови моего брата Руса, брата Шмидта благослови. Пусть освети это место заново, и пусть огненный стол будет с нами здесь. Пусть влияние Духа Святого будет над нами для прославления Твоего великого имени. Мы благодарим Тебя за это, за то, что Ты это уже сделал. Аллилуйя. Аминь.